Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 20, стихи с 11 по 15. Последний суд.
Книга «Откровение», 20 глава. Нас сегодня интересуют стихи с 11 по 15. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Изучая книгу Откровения, мы подошли к последнему суду над злом и грехом. Это суд над необращенными всех времен. Но прежде чем говорить об этом последнем суде над грешниками, нам необходимо понять, какие суды этому предшествуют. Ну, вообще, нам нужна общая картина судов последнего времени. Нам нужна общая картина судов последнего времени, и всего таких судов будет 5. И сегодня мы будем говорить о пятом суде. Давайте несколько минут вначале нарисуем эту картину, уделим ей определенное время. После восхищения Церкви на небесах состоится судилище Христово. Судилище Христово – это первый суд. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое». 2 Коринфянам 5:10. И здесь нужно сделать такое замечание, друзья. Суд последнего времени тесно связан с воскресением. Сначала воскресают те, кто предстанет на суд, а затем сам суд. То есть все суды последнего времени, они связаны с воскресениями. С воскресением. Перед каждым судом происходит воскресение тех, кто предстанет на этот суд. И так будет и в данном случае. Все истинно верующие века Церкви воскреснут, а живые на тот момент мгновенно изменятся и получат прославленные тела. Вознесутся ко Христу, встреча будет на облаках, как говорил Господь, и после этого судилище Христово. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4:16-17. В общем, это суд, который ожидает нас. Это суд, который ожидает всех верующих. На данном суде не будут рассматриваться наши грехи. Речь о наших грехах идти не будет. Почему? Потому что Иисус уже заплатил за наши грехи на Голгофском кресте. Спасенные века Церкви уже полностью оправданы. Судилище Христово – это распределение вечных небесных наград. Будут судимы дела верующих, 1 Коринфянам 3:13. Будут судимы и мотивы верующих. Бог будет судить мотивы, которые побуждали нас совершать то или иное служение, 1 Коринфянам 4:5. Тот, кто совершал дела, угодные Богу, с правильной мотивацией, получит большую или меньшую награду. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 1 Коринфянам 3:14. Однако не все верующие будут награждены. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. 1 Коринфянам 3:15. Если дела служения не соответствовали Слову Божьему, или дела служения соответствовали внешне Слову Божьему, но совершались с неправильной мотивацией, не ради славы Божьей, а ради каких-то плотских человеческих целей, награды за такое служение не будет. Итак, первый суд – это суд, который ждет каждого христианина. Судилище Христово после восхищения Церкви на небесах. Здесь будут распределяться награды. После второго пришествия Христа состоится несколько судов. Второй суд – это суд, распределяющий награды для святых Ветхого Завета и периода скорби. Даниила 12:2, Откровение 20:4. Здесь также не будет осужденных, ибо все их грехи уже наказаны на кресте. Христос возвращается, второе пришествие, Он приходит со святыми, святые воскресают, святые Ветхого Завета, святые периода скорби воскресают, и их жизнь, их служение получает оценку от Бога, и они получают награды. И затем входят в тысячелетнее царство и служат Христу. Это второй суд. Третий суд состоится над евреями, пережившими семилетие скорби. Об этом сказано у пророка Иезекииля, 20 глава, и также Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 40-41. «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Понятно, что это не о восхищении Церкви идет речь. Это суд над евреями, пережившими семилетие скорби. «Берется неверующий еврей для вечного наказания, оставляется верующий для чего? Для входа в тысячелетнее царство». То есть Израиль как народ будет оценен Богом Христом после его возвращения. Верующая часть Израиля войдет в царство. Четвертый суд должен затронуть народы мира. То есть Христос вернулся со святыми Ветхого Завета, с мучениками скорби, Он оценил их, дал им награды, Он оценил Израиль, верующие вошли в царство, неверующие не вошли. А теперь остальные народы, как же с остальными народами? Над этими народами также будет суд. Здесь у нас это четвертый суд, он написан подробно в Матфея 25:31-46. И согласно пророку Иаилю, 3 глава, стих 12-14, суд над народами произойдет в Израиле, он произойдет в долине Иосафата. Иосафат означает что? Бог судит. Точное местонахождение этой долины неизвестно, но другие пророки указывают на то, что этот суд произойдет вблизи Иерусалима. Все пережившие скорбь народы мира, кроме Израиля, который будет судить отдельно, о чем мы уже сказали, соберутся, судья Христос, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Матфея 25:32-33. Вы знаете, что овцы и козлы на Ближнем Востоке часто находились вместе, их пасли вместе. Овцы послушные, кроткие животные, а козлы буйные, своенравные, неуправляемые. Чтобы козлы не нарушали ночью покой овец, их приходилось отделять от овец и направлять в другой загон. Также и Христос отделит верующих от неверующих. Верующие войдут в тысячелетнее царство в земных телах, а неверующие с этого суда отправятся в ад и пойдут все в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вот такая общая картина. Первый суд над Церковью, где распределяются награды, он происходит сразу после восхищения. Второй суд распределяется награды для спасенных Ветхого Завета и мучеников периода скорби. Он происходит после второго пришествия Христа. Они воскресают, получают награды и входят в царство. Третий суд над евреями, пережившими семилетие скорби. Неверующие берутся для вечного наказания. Верующие оставляются и входят в тысячелетнее царство. Четвертый суд над языческими народами, пережившими скорбь. Верующие овцы отделяются от неверующих козлов и входят в тысячелетнее царство. И последний, пятый суд, он состоится после тысячелетнего царства. И вот более подробно об этом суде мы поговорим в основной части проповеди. И мы выделим пять особенностей последнего суда. Первая особенность последнего суда – место суда. Место суда, стих 11. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». То есть мы видим, что суд осуществляется где? Суд осуществляется у великого белого престола. Он назван великим. Почему? Потому что его постановления окончательны. То есть нет более высокого престола, нет более высокой власти, которая могла бы пересмотреть или отменить выносимые здесь приговоры. Престол великий. Апелляцию подавать больше некому. Здесь сам Бог принимает решение. Высшей инстанции нет. Престол назван белым, потому что решения, провозглашаемые с него, не имеют пятна или порока, а также какой-либо неправды. Это абсолютно справедливые, абсолютно честные и абсолютно святые решения. Престол, где осуществляется суд, находится в удивительном месте. Могли бы вы сказать, где он располагается? Точно не на земле. Почему? Потому что сказано, что от лица восседающего на престоле бежало небо и земля, и не нашлось им места. То есть после тысячелетнего царства наша планета и вся вселенная будет уничтожена. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 2 Петра 3:6. Итак, место суда не на земле, не в этой вселенной, к которой мы привыкли. Но тогда где? Может быть, на новой земле, под новым небом? Нет, новое мироздание еще не появилось. О нем пойдет речь в 21 главе. Тогда где? Видимо, суд состоится тогда, когда святые уже покинули временную землю, но еще не ступили на вечную. Место суда какое-то другое. Прежней вселенной уже нет, новая еще не появилась. Есть только великий белый престол высшего судьи. Это суд, который осуществляется там, где прежней вселенной уже нет, а нового мироздания еще нет. В какой-то невообразимой, удивительной реальности будет находиться человечество пред престолом Божьим. Большего сказать о месте суда мы не можем. Вторая особенность последнего суда касается самих подсудимых. Обвиняемые на суде. Стих 12а. «И увидел я мертвых, малых и великих». Представляете, какая потрясающая картина предстала пред взором апостола Иоанна. Все, кто умер когда-либо без спасающей веры, от времен Адама до восстания после тысячелетнего царства, все-все-все, кто умер когда-либо без спасающей веры, предстали на этот суд. Именно таких мертвых увидел апостол Иоанн. Миллиарды, миллиарды неискупленных грешников. Задумайтесь, сколько людей похоронено под водами потопа, сколько полегло в кровопролитных войнах, утонуло в море, сгорело при пожарах. Добавьте к этому стихийные бедствия и тихие смерти дома в кругу близких. Все эти люди воскресли и предстали на суд. И так как их грехи во время земной жизни не были возложены на Христа, теперь на суде им самим придется отвечать за свои грехи перед Богом. И вот еще одна деталь здесь подчеркивается. На этом страшном суде все равны. Богатые и бедные, президенты и дворники. Знаменитые и никому неизвестные. Мы знаем из истории, что на земле великие, богатые и властные очень часто уходили от ответственности. Очень часто они совершали преступления, за которые им не приходилось отвечать перед кем-либо, но на суде у великого белого престола ничего подобного не произойдет. Малые и великие стоят пред Богом в ожидании суда, все равны, здесь не помогут ни деньги, ни связи, ни происхождение, ни образование, ни род деятельности, ничто не избавит от справедливого суда. На этот суд, что еще интересно, предстанут не только люди, а кто еще? Ангелы, имеется в виду падшие ангелы. Апостол Петр писал, что Бог связал часть падших ангелов узами адского мрака и предал блюсти на суд для наказания. 2 Петра 2:4. Иуда также говорит, что Бог содержит согрешивших ангелов на суд великого дня Иуды 6. Вот что мы уже знаем о последнем суде. Мы уже сказали о месте этого суда. Мы уже поняли, кто будет обвиняемым на этом суде. Третья особенность последнего суда касается тех, кто будет его совершать. А кто же судья? Совершитель суда, стих 12b. «Стоящих перед Богом». Высшим судьей является Бог. Именно перед Ним стоят миллиарды грешников. Но вот вопрос. А кто конкретно из трех личностей Троицы совершает суд? Бог Отец, Бог Сын или Бог Дух Святой? Как вы думаете? Писание говорит, что Бог Отец делегировал власть, делегировал полномочия совершать суд своему возлюбленному Сыну. Иоанна 5:22. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Павел говорит, что Бог будет судить мир через избранного им человека, имея в виду Иисуса Христа. Деяние 17:30. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. А что же мы будем делать на этом суде? Мы тоже будем на этом суде, но не в качестве, конечно же, подсудимых, ибо мы уже оправданы во Христе, а в качестве кого? Писание говорит о том, что святые, искупленные, оправданные будут присутствовать на этом суде и помогать Христу. То есть мы станем теми, кто осуществляет данный суд со Христом. Павел говорил об этом Коринфской церкви. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем более ли дела житейские? 1 Коринфянам 6:2 и 3. В общем, думаю, что нам на этом суде будет очень интересно. Мы сможем принять участие в судебных заседаниях, которые нас особенно интересуют. Например, мы можем пойти на суд над Нероном, или на суд над Наполеоном, или Гитлером, или Сталином. Также вы будете участвовать в суде над теми, кто отверг ваше свидетельство, кто отверг ваше благовестие. И в суде над теми, кому вы говорили о Христе, призывали покаяться, но они не обратились. Вы будете участвовать в суде над своими знакомыми, и, возможно, скажете, да, действительно, я говорил этому человеку, что нужно покаяться, примириться, обратиться, а он отверг. Будете участвовать в суде над друзьями, над родственниками. Кто-то, может, будет участвовать в суде над мужем или над женой. Вы будете участвовать в суде над коллегами по работе, а также в суде над лжеверующими из нашей поместной церкви. Вы скажете, действительно, здесь преподавалось Слово Божие в обильной мере, а они пренебрегали Словом Божьим, и они не обратились, и они, их, конечно же, так как они не обращенные, они не освящались и не служили Христу, и их вина будет определена как наиболее высокая. Совершитель суда Христос, и Он делегирует часть своих полномочий нам. Картина такая: Отец отдает суд Сыну, а Сын включает и нас в этот судебный процесс в качестве своих помощников. Христос – судья, святые помогают Ему в суде над грешниками. Четвертая особенность последнего суда касается основания для его совершения. На каком основании будет этот суд? осуществляться. Основание для суда. Стих 12-13. «И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим». Стих 12-13. В разные времена противники библейского учения о последнем суде приводили следующие два возражения. Первое возражение. Они говорили: «Суда не будет, потому что невозможно записать все слова и дела миллионов, миллиардов людей». Представьте, сколько это понадобится книг. Где хранить такой объем информации? Когда я был ребенком, люди вот реально смеялись над данным вопросом и говорили: ну это просто глупость. Ну что, представьте, дела всех людей записаны. Их слова, да это глупость. Да никаких библиотек мира не хватит. Да это не просто невозможно. Это абсурд, потому что этого не может быть и не может быть никогда. Второе возражение. Разве можно воскресить всех грешников? Особенно тех, кто сгорел или утонул? И вот, по сути, на два этих возражения отвечает данный текст Писания. Для Бога, сотворившего мир из ничего, нет проблемы в том, чтобы воскресить умерших грешников. Поэтому здесь и подчеркивается. Отдало море мертвых, бывших в нем. То есть в том понимании это самая трудная работа по воскресению грешника. Если утонул, человека съели рыбы. Но как? Как он воскреснет? Ну как? И здесь Писание говорит, воскреснет даже тот, кто утонул в море. Даже тот, кто по-человечески, казалось бы, не может воскреснуть. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Смерть и ад – это обозначение смерти, мир мертвых. В Новом Завете ад упоминается как предварительное место мучения грешников, Луки 16, 23, куда человек попадает сразу после смерти. Грешник умирает и сразу же попадает в ад, где находится до суда у великого белого престола. Все находящиеся в аду воскреснут и предстанут на этот заключительный суд. И также мы понимаем, что для Бога нет проблемы в том, чтобы зафиксировать дело, слово или мысль каждого человека. Если уж люди создали технические устройства, например, интернет, в которых уже так много информации, я достаю гаджет из своего кармана, и я любую книгу практически, которую написали люди, через несколько там секунд могу читать. Если уж люди создали устройства, которые хранят такой объем информации, то уж тот, кто создал самих людей, может зафиксировать все их слова, дела и мысли. В этом у нас не должно быть никакого сомнения. «И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими, и судим был каждый по делам своим». Здесь две книги, одна книга жизни, о ней мы поговорим чуть позже, в ней записаны имена всех избранных и спасенных Богом. А остальные книги – это книги, которые свидетельствуют о виновности грешников, так как описывают их дела. Это говорит о том, что вот у великого белого престола будет судебный процесс, то есть будут судебные процессы. Но не просто так вот. Ну, в принципе, зачем их вообще грешников судить? Ну, все грешники, понятно, всех в озеро Огненное все. Нет, Бог желает, чтобы его справедливость восторжествовала. Бог желает, чтобы мы, верующие, святые, на этом суде вынесли необходимые уроки, поэтому будет суд над каждым грешником, будут рассматриваться его дела, мысли и слова. И на это потребуется какое-то время, и я думаю, что это для нас, для искупленных, будет очень интересное, увлекательное время. Например, известный Нюрнбергский процесс – над руководством гитлеровской Германии продлился почти год, с ноября 1945 года по октябрь 1946. И по сей день он вызывает огромный интерес историков, политиков, писателей, кинематографистов и многих других. Сколько бы ни продлился суд у великого белого престола, для нас он будет иметь особое назидательное значение и представлять немалый интерес. Ну, представьте, суд над Нимродом, этим первым прототипом Антихриста. человеком, который восстал против Бога, человеком, которому стали поклоняться как Богу, который затеял строительство Вавилонской башни или суд над фараоном, который преследовал Израиль. Вот эти суды помогут нам глубже осознать суть богопротивничества. Побывать на этих судах очень полезно и назидательно. А представьте суд над Иудом Искариотом. Этот суд поможет нам лучше осознать сущность отступничества и предательства. А представьте суд над фарисеями, противящимися Христу, лжеверующими века церкви. Этот суд научит нас больше ценить истинное поклонение. Истинное поклонение Богу на фоне ложного, показного, лицемерного и формального. И так дальше. Судебные эти процессы – это будут восхитительные уроки истории. Сегодня современная история, она, конечно же, переписывается в угоду тем или иным правителям. Она не объективна, она не оценивается с точки зрения Слова Божия, поэтому мало назидательна для церкви. Но там, у Великого Белого Престола, мы узнаем историю, как она есть. Мы будем потрясены многими фактами. Мы будем удивлены тем, как Бог восхитительно действовал через провидение, наказывая нечестивых, как работал Его закон воздаяния. Это будет нескончаемый, я думаю, такой вот источник для многих назидания, источник уроков, которые мы усвоим навсегда. А каким интересным может быть суд над падшими ангелами, которые прельстили женщин перед потопом и хотели создать расу людей, которые не подлежат искуплению, которые воевали со святыми ангелами, или обольщали народы, или сеяли лжеучения, или строили коварные планы против лидеров церкви. Все это окажется настолько захватывающим, что всю вечность мы будем помнить время суда как уникальное время переосмысление человеческой истории и уникальное время, торжество такого качества Бога, как справедливость. Ну и, конечно же, все знания, благодаря которому эти все факты, эти все дела, эти все книги были раскрыты. И если имени человека нет в книге жизни, значит, он не спасен, не искуплен. Значит, его ждет суд на основании записанного в другой книге, в книге дел. Книга жизни – это книга благодати, куда мы записаны по милости Бога, по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. А книга дел – это книга справедливого воздаяния грешнику за все, что он говорил и думал. Дела включают в себя слова и мысли. Помните, Христос говорил: «За каждое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Пятая особенность последнего суда касается его результата. Стих 14-15. «И смерть и ад повержены в озеро Огненное», это смерть вторая, «и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». На этом суде не будет невиновных. Некоторые люди говорят: ну я вот приду на суд, я там с Богом поспорю, я ему тому что-то докажу, я там как-то оправдаюсь перед ним. Нет, на этом суде невиновных не будет, потому что Слово Божие говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. На этом суде не будет ни одного оправдательного приговора. Суть суда не в том, чтобы определить, виновен человек или нет, в том, что все виновны, и так понятно, и вопросов и споров по этому поводу нет. Суть суда в том, чтобы определить степень вины и степень наказания грешника. Степень наказания в соответствии с уровнем виновности человека. Все умершие в необращенном состоянии находятся в аду сейчас. После суда они переживут вторую смерть, будут брошены в озеро Огненное. Первая смерть – это отделение души от тела. А вторая смерть – это гораздо хуже. Это вечное отделение от Бога и погружение в озеро Огненное. Книга жизни – это книга, где записаны имена спасенных всех времен. Они на суд не приходят. Мы спасены Христом, и это дает нам возможность не попадать на суд. Но тот, кто попадет на суд под око всезнающего абсолютно справедливого Бога, тот будет осужден. А вот верующий в Сына Божия на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Наше счастье в том, что мы на суд не приходим в качестве подсудимых. Я имею в виду вот этот последний окончательный суд у Великого Белого Престола. Все оказавшиеся на суде не были записаны в книгу жизни, поэтому сразу после суда, без всяких отсрочек, они брошены в озеро Огненное. Это место окончательного пребывания грешников. Озеро Огненное полностью лишено проявлений Божьей благодати. Физические и психологические муки продолжаются беспрерывно и бесконечно. Нет ни одного часа, ни одной минуты и даже нет ни одной секунды отдыха, облегчения или утешения. Ни одной улыбки, ни одного доброго слова. Нет радости, нет смеха, нет музыки, нет шуток. Только непрестанные душераздирающие крики, несмолкающая боль, плач, стон и страдания, там будет плач и скрежет зубов, как говорил Христос. Таков страшный результат последнего суда. Но все же мы знаем, что не все, находящиеся в озере Огненном, будут наказаны в равной степени. То есть степень наказания в озере Огненном будет разная, от минимальной до максимальной. Но минимальная наказание в озере Огненном гораздо-гораздо хуже, чем самые ужасные страдания на земле. Почему? Потому что, страдая на земле, человек имеет надежду, что страдания когда-то прекратятся. Страдая на земле, человек может принять обезболивающее. Кто-то уходит от реальности в алкоголь или в наркотики. Но даже самое минимальное страдание в озере Огненном, оно будет гораздо хуже, чем самое ужасное страдание на земле, потому что нет будущего. И нет надежды, облегчение не придет, сводящее с ума осознание обреченности своего положения. Самые тяжелые страдания, самая высокая степень наказания в озере Огненном ждет не дикарей-людоедов, не язычников, приносящих детей в жертву своим богам, не атеистов, не представителей различных религий. Самое тяжелая степень наказания ждет лжеверующих, людей, которые посещали церкви. И чем более здравая была церковь, чем более библейская была церковь, чем более верная была Слову Божьему церковь, тем более худшее наказание ждет лжеверующих из ее рядов. То есть самое худшее наказание ждет лжеверующих из самых здравых, сильных библейских церквей. Это максимальная степень Божьего проклятия. Понимаете, почему? Потому что степень наказания зависит от степени знания истины. Христос, помните, говорил: «Раб, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле его, будет бит много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Луки 12, 47, 48. Христос даже приводит пример своего диалога с лжеверующими из разных церквей на последнем суде. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю я им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7, 22, 23. Итак, после тысячелетнего царства и последнего восстания сатаны, прежняя вселенная уничтожена, новая еще не появилась, и здесь, в удивительной реальности у Великого Белого Престола, состоится суд над грешным человечеством. Обвиняемые – это все умершие без спасающей веры. Они покинули ад и воскресли, обрели вечные тела, пригодные для вечного мучения, предстали на суд. Судья Христос, спасенные ему помогают. Основание для суда – дела грешников, включая мысли и слова. Результат суда – вечные муки в озере Огненном. И вот в этой проповеди, которую я вам сегодня представил, в ней было не очень много практического применения, поэтому в заключении я хотел бы еще несколько минут уделить практическому применению. Осознание реальности последнего суда имеет для нас большое практическое значение. Какое? Вот какое. Во-первых, осознание реальности последнего суда защищает церковь от участия в политике. Мы живем в обществе, где политики, чиновники, судьи и простые граждане поступают несправедливо. Это, естественно, может вызывать желание навести порядок, установить справедливость. Движимые этим желанием церкви начинают вступать в политическую борьбу. Средства массовой информации нередко сообщают нам сегодня о митингах, народных сходах, вызванных каким-то несправедливым решением судьи или чиновника. И когда виновный оправдывается, а невиновный обвиняется, то люди требуют справедливости. Нас спрашивают, а почему вы не участвуете в подобных митингах? Один пастор даже сказал, что служитель, который не борется за политические права, он потерял право быть пастырем. Почему вы не поддерживаете те или другие политические партии? Почему вы не организовываете марши против абортов или против социальной несправедливости в обществе? Ну, вы должны знать почему. Вы знаете почему? Потому что мы верим, что абсолютная справедливость восторжествует лишь на последнем суде. Раньше этого абсолютной справедливости на земле не будет. Поэтому сегодня мы не боремся за правосудие любой ценой. Да, мы можем обращаться за защитой в полицию или в судебные органы, но пытаться изменить несправедливый мир через политическую борьбу не наша задача. Церковь предназначена поклоняться Богу и провозглашать Его Слово. Во-первых, осознание реальности последнего суда защищает нас от участия в политической борьбе. Во-вторых, осознание реальности последнего суда избавляет нас от мстительности. Во многих религиях есть понятие мести, нужно отомстить. А мы, понимая учение о последнем суде, защищены от этого. 2 июля 2002 года в небе над Германией столкнулись два самолета. Ту-154 и Боинг 757. Погиб 71 человек. Среди погибших 50 детей из Башкирии, которые были награждены поездкой в Испанию за отличную учебу. Причиной трагедии стала ошибка пилота из Швейцарии. В этой авиакатастрофе Виталий Клюев потерял жену и двоих детей. 25 февраля 2004 года он взял и отомстил за смерть своих близких, убив в квартире неподалеку от Цюриха диспетчера, виновного в этой трагедии. Ясно, что христиане так поступать не должны. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Римлянам 12:19. Если мы знаем, что все зло, совершенное во вселенной, непременно однажды будет наказано, мы не станем творить свой собственный самосуд, мы не будем совершать свое собственное правосудие, но предоставим воздаяние праведному судье. Кто бы вас ни обидел, прощайте мгновенно. Если ваш обидчик однажды уверует или уже уверовал, это значит, что Христос уже был наказан за все его грехи, в том числе и за нанесенную вам обиду. Вот вы обижаетесь на своего мужа, а Христос уже пострадал за этот его грех. Это должно помогать вам его прощать и любить. А если ваш обидчик никогда не уверует, это значит, что за нанесенную вам обиду, как и другие грехи, он сам будет наказан, осужден в конце времен. Таким образом, каждый грех во вселенной будет наказан. Бог воздаст. Наша мстительность не нужна. Когда человек заряжен вот на такое, знаете, желание отомстить, этим он не верит в воздаяние от Бога. Он не верит в то, что Бог справедливый судья. В-третьих, осознание реальности последнего суда оказывает положительное влияние на общество. Когда в обществе распространено мнение о том, что каждый человек однажды даст отчет перед Богом, тогда распространение зла сдерживается, моральные стандарты повышаются. В результате снижается уровень преступности. Люди становятся более милосердными и целомудренными. И наоборот, когда люди отрицают реальность последнего суда, они все более и более предаются злу и греху. Если нет суда, значит нет ответственности перед Богом за свою жизнь. Значит, можно предаваться любым, порой даже самым безрассудным желаниям. Такова логика нечестивых. В-четвертых, осознание реальности последнего суда побуждает к благовестию. Вот вы идете по улице, и практически все люди, которых вы встречаете, они все идут в ад. они все идут на суд и в озеро Огненное. Практически все. Большинство. Широкий путь. И немногие находят узкий путь, говорит Христос. Наши соседи, друзья, коллеги по работе не спасены и движутся к вечному осуждению. Они этого не понимают, но мы понимаем. И у нас есть Евангелие, у нас есть такая весть, которую они больше всего ненавидят. А нам надо им ее сказать. Вы не думаете, что они обрадуются. Нам нужно сказать им весть, которую они ненавидят, но только эта весть их и может спасти. Если Бог их спасет через эту весть, то они ее больше всего возлюбят. Ужас положения грешников, неизбежность суда для необращенных побуждают нас благовествовать, дабы они примирились с Богом и избежали суда, дабы они стали верующими и не пришли на этот страшный суд. В-пятых, это последнее. Осознание реальности последнего суда подчеркивает, что церковь обладает наивысшей властью для нас. 1 Коринфянам 6:2-8. Павел объясняет, что верующие не должны выяснять отношения друг с другом в мирских судах. Апостол говорит: «Братья, вам же предстоит судить мир, вам предстоит судить ангелов. Почему же вы для разрешения своих вопросов, внутренних вопросов, привлекаете неверующих?» Все конфликтные ситуации внутри поместной церкви должны решать пресвитеры. Обращаться к неверующим запрещено. Святые церкви будут участвовать в суде над грешным миром. Соответственно, для нас решения церкви на основании Библии обладают преимуществом над решением мирских инстанций. В разрешении любых конфликтов между верующими мудрые, одаренные, исполненные Духом Святым служители разберутся гораздо лучше, чем необращенные грешники. Пусть учение о последнем суде над нечестивым человечеством оказывает на нас, на церковь, освящающее влияние. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!